Наталья Дементьева. «Миледи и проклятые бриллианты».
О боже, я проснулась от страшной головной боли на огромной кровати под шелковым балдахином, украшенным страусовыми перьями. Барон де Мерси сидел в кресле полуодетый. Я попыталась встать и почувствовала что-то влажное на простыне. Это были следы крови. Пусть душа моя давно потеряла невинность, но теперь я утратила и девственность тела. Согласитесь, что выражение «потерять невинность» звучит достаточно глупо. Словно девица несла куда-то свою невинность, потом зазевалась и обронила, и не может найти. Правда, в моем случае именно так и случилось. Я вовсе не думала так глупо расстаться с невинностью, а тем более отдать ее даром. Барон де Мерси, ставший владельцем моего целомудрия, и сам был обескуражен. «Милая, я удивлен, что ты была девственницей. Невинность в Париже давно вышла из моды», — заметил смущенный барон.
«Я опозорена навек и недостойна моего жениха, графа де Лямотта!» — закричала я, заламывая руки.
«Ну, невелика беда. Есть смазливая мордашка и провинциальная свежесть. К этим достоинствам я добавлю луидор», — миролюбиво сказал барон.
«О, честь девушки вы оцениваете в луидор? Что вполне достойная цена. Твой жених сможет купить хорошую лошадь», — засмеялся барон, очень довольный своей шуткой. «Я найду моего жениха, и он вызовет вас на дуэль и убьет», — гордо заявила я. Барон де Мерси повалился на диван и захохотал до слез. «Глупышка, твой жених служит в жандармерии. Невелика честь быть женой графа жандарма, а родство с династией Валуа ничего не стоит. У всех королей были любовницы, нарожавшие кучу полукровок». Барон подошел ко мне, взял за подбородок, повернул голову сначала налево, потом направо, пристально рассматривая лицо в разных ракурсах. «Жанна, у тебя есть одно несомненное достоинство. И я знаю, кому оно понравится. Принцу Луи Дорогану. Хочешь, я познакомлю тебя с принцем?»
У меня перехватило дыхание. Познакомиться с настоящим принцем? Я кивнула головой.
Приготовления к первому свиданию с принцем Дороганом начались с того, что горничная Мадлен принесла небольшую баночку и приказала мне раздвинуть ноги.
«Это лучшая мазь для восстановления невинности. Помажем еще 3 раза, и снова будешь девственницей», — смеялась Мадлен.
В день первого свидания с принцем Дороганом парикмахер и горничная Мадлен трудились 6 часов, не покладая рук. Я стойко перенесла длительный процесс одевания и водружения на голову прически, которая на треть прибавила мне роста. Горничная Мадлен разрисовала мне лицо, как опытный художник, и вылила на прическу и платье 2 пузырька духов. Когда облако пудры, витавшее в воздухе, рассеялось, я взглянула в зеркало. На меня смотрела неплохая копия королевы Марии Антуанетты. «Если бы не нос картошечкой, вы бы точь-в-точь походили на нашу королеву», — сказала горничная, довольная своей работой. «Не лебези, не заискивай, веди себя как королева, как повелительница», — напутствовал меня барон де Мерси. «Принц Дороган влюблен в королеву Марии Антуанетту. Дай мужчине то, что он хочет». О чем мечтают мужчины?
не мальчишки, не желторотые юнцы, не усталые работяги, а присыщенные жизнью богачи. Золотые мешки заняли престижные должности, отведали самые вкусные явства на свете, испытали опьянение от тончайших вин и крепких напитков. Счастливчики судьбы познали множество красивых женщин, приобщились ко всем тайнам и явным порокам. Чего еще желать? Однако желание есть всегда. Присыщенные хотят недоступного. Принц Роган хотел обладать королевой Марией Антуанеттой. Принц оказался очень милым, круглолицым мужчиной лет 40. Мы с ним поладили. Теоретические знания, полученные в пансионе от опытной подруги Полины, пригодились на практике. Принц де Роган был поражен моей находчивостью в любовных делах. Мы со страстью предались игре в любовь королевы и кардинала. Но через месяц во время обеда меня затошнило. И вскоре стало понятно, что я беременна. Как только принц де Роган узнал эту радостную новость, он заявил, что должен вернуться в Австрию, ведь он был посланником французского двора. С удивительной скоростью отыскался мой жених, граф де Лямот. И принц разрешил мне остаться в своем особняке до венчания. Граф де Лямот приходил ко мне с официальными визитами и был счастлив, что у меня оказался такой влиятельный знакомый, как принц де Роган. Мой жених не возражал, что наша свадьба пройдет без родственников и друзей с обеих сторон. Таково было мое условие. Баночка с мазью для восстановления невинности мне очень пригодилась. Перед свадьбой я вновь стала девственницей, только беременной. Накануне венчания граф де Лямот пришел с визитом и, ожидая меня, перебирал баночки на столе. У жениха на губе выскочил небольшой прыщик, и он решил помазать его жирным кремом. К несчастью, ему под руку попалась самая неподходящая банка. На свадьбе мой жених был нем как рыба. Губы слиплись, и вместо «да» он смог только кивнуть головой. Когда Николас поцеловал меня, мои губы тоже слиплись. Первая брачная ночь прошла в полном молчании. Утром мы могли говорить и впервые поругались. Мы все заложники своих желаний. Почему эта стихотворная строчка пришла мне в голову? В последний раз я взглянула на темную махину монастыря Лоншан, где осталась моя сестра, и пошла к карете, в полголоса напевая: «Мы все заложники своих желаний и пленники чарующей мечты». Сквозь цоканье копыт я снова слышу слова: «Мы все заложники своих желаний». Когда-то моим страстным желанием было выйти замуж за графа Николаса де Лямотта. К несчастью, это желание сбылось. О, Боже! Как Николас был смешон, когда перед свадьбой случайно намазал губы мазью для восстановления невинности. Если бы его губы склеились навсегда, мы прожили бы счастливую и долгую жизнь. Потаскушка обмануть меня хотела своей заклеенной невинностью. Какие еще сюрпризы ты приготовила? Орал мой муженек. Если ты будешь кричать, я пожалуюсь принцу де Рогану, тебя выгонят со службы. Такие перебранки бывали между нами почти каждый день. Замужество не изменило моей жизни. Тоже убогое существование, только я не ходила по улице с протянутой рукой. У графа Николаса де Лямотта не оказалось ни дворца, ни собственного дома, а только жалование жандарма и холодная съемная квартира. Мой муженек оказался обыкновенным лгуном и отвратительным любовником. Рождение близнецов Шарля и Франсуа переполнило меня гордостью и радостью. Муж не проявлял интереса к детям, понимая, что к их рождению не имеет никакого отношения. Но равнодушие Николаса не омрачило моего счастья. Мальчики одинаково капризничали и ударяли меня по лицу своими милыми ручонками. У них были одинаковые ямочки на щеках, и чепчики одинаково съезжали на бок. Они одновременно сделали первый шаг, держась за мой подол, вместе сказали: «Мама».
Вы слушали передачу из цикла «Литературные чтения. Миледи и проклятые бриллианты». Автор текста Наталья Дементьева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Читала Светлана Каренникова. Продолжение следует.